В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 марта. В Хинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Боджаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Список от Хозория Татунашвили может поставить крест на контактах российских парламентариев с грузинскими коллегами.
Чем больше Россия будет пугать Европу и Запад, тем больше они будут пытаться нейтрализовать вот эту угрозу. Так что мы, может быть, станем свидетелями начала так называемой новой холодной войны.
Управление связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Абхазия, возможно, будет регистрировать СМИ, отобрав эту функцию у Минюста.
Министерство юстиции не обладает возможностями по осуществлению контроля как за СМИ, так и за теми, кто вещает, либо не вещает.
В Хинвали возбудили второе уголовное дело против гражданской активистки Тамары Миарахишвили, а депутаты из Народной партии нашли нарушение Конституции в проекте закона о выборах. Итоги Юго-Осетинской недели.
Тамара Миарахишвили считает, что это уголовное дело также политически мотивировано. Это наказание за ее гражданскую позицию. А во-вторых, это дело политически проигрышное.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях. Во Франции убит экстремист, взявший группу заложников. Страны Евросоюза примут новые меры против России из-за отравления Сергея Скрипаля. Джон Болтон станет советником президента США по национальной безопасности. На юге Франции, в городе Треб, где сегодня произошел захват заложников, полиция сообщила, что нападавший застрелен. Сообщение об убийстве нападавшего поступило через несколько минут после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что захват заложников и стрельба, по всей вероятности, были терактом. Макрон сделал это заявление в Брюсселе, куда прибыл для участия в саммите Евросоюза. Президент выразил полную поддержку всем, кто был вовлечен в обеспечение безопасности людей при проведении операции в городе Треб. Макрон также сказал, что пока воздержится от объявления каких-либо данных о жертвах. Как сообщалось ранее, на юге Франции неизвестный захватил заложников в супермаркете. Источники Франс-Пресс говорили о не менее чем двух погибших. За несколько минут до этого в городе Каркасон, в нескольких километрах от Треба, огнестрельное ранение получил сотрудник полиции. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что имеющаяся информация позволяет говорить о террористическом характере атаки в Требе. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». По данным издания «Le Depeche du Midi», неизвестный мужчина сначала открыл огонь по полицейским, а затем взял в заложники людей в супермаркете. При захвате заложников была слышна стрельба. В местном полицейском профсоюзе рассказали, что в городе Каркасон неизвестный из автомобиля открыл стрельбу по группе полицейских, один из которых получил ранение. Страны Европейского Союза договорились в ближайшие дни принять дополнительные санкции против России в связи с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Среди стран, которые призывают принять меры, Франция и Германия. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Париж и Берлин рассматривают вопрос высылки российских дипломатов. Источники агентства Рейтер утверждают, что европейские страны рассматривают и иные меры, при этом о новых экономических санкциях речи не идет. О возможной высылке российских дипломатов также заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. 22 марта лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе договорились отозвать своего представителя в России для консультации. Представители европейских государств поддержали доводы Великобритании о том, что ответственность за покушение на Сергея Скрипаля в Солсбери несет Россия. В Москве назвали совместное заявление Евросоюза бездоказательным обвинением. Вот что сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Нам неизвестно, какими именно данными оперировала британская сторона, когда она обсуждала тему Скрипалей со своими коллегами по Евросоюзу. Нам также неизвестно, с чем именно согласились главы государств Евросоюза, когда они говорили о своей поддержке Великобритании. Потому что российская сторона, к сожалению, не имеет возможности получить хоть какую-то информацию от первоисточника по так называемому делу Скрипаля.
Заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы 4 марта. Следователи полагают, что его отравили произведенным в России нервно-паралитическим веществом «Новичок». Великобритания возлагает на Россию ответственность за нападение. Москва обвинение отвергает. 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Она также намерена добиваться того, чтобы лидеры ЕС поступили по примеру Лондона. Бывший посол США в ООН Джон Болтон заменит генерала Макмастера в должности помощника президента США по национальной безопасности. В четверг вечером президент США Дональд Трамп объявил о назначении бывшего представителя США в ООН Джона Болтона своим советником по вопросам национальной безопасности. Болтон вступит в должность 9 апреля. Он заменит на этом посту генерала Макмастера, который стал советником президента по национальной безопасности в феврале прошлого года после вынужденной отставки Майкла Флина. В сообщении на Твиттере президент Трамп поблагодарил Макмастера за отличную работу. Информация о возможной отставке Макмастера циркулировала в последние недели. Было известно, что между президентом и его советником по национальной безопасности существуют трения. Извините. В феврале после предъявления обвинений 13 российским гражданам во вмешательстве в американский избирательный процесс, Макмастер публично назвал улики неопровержимыми. Президент Трамп в ответ упрекнул Макмастера в том, что тот забыл упомянуть, что действия России не отозвались на результатах президентских выборов в США. Джон Болтон известен своими консервативными взглядами. В декабре 2016 года он подверг критике администрацию Барака Обамы за слабый ответ на вмешательство Москвы в американские выборы. Он назвал это атакой на нашу конституционную систему. 15 марта в интервью телеканалу Fox News Болтон заявил о необходимости дать очень жесткий ответ на покушение в Солсбери.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. Переходим к темам дня. Список от Хузория Татунашвили может поставить крест на контактах российских парламентариев с грузинскими коллегами. Пересмотреть работу так называемой межпарламентской российско-грузинской группы пригрозил глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Что из себя представляет формат общения и насколько реальны угрозы Москвы, выяснял Владимир Унанянц.
Санкционный список, за создание которого проголосовали грузинские народные избранники, может негативно отразиться на решении гуманитарных вопросов для граждан Грузии. Таких как, к примеру, разрешение жителям деревень, расположенных вдоль разделительной линии, посещать кладбища, оставшиеся по ту сторону колючей проволоки. Этот вопрос лоббировали на прошлых встречах в Москве с Леонидом Калашниковым представители Альянса патриотов, партии, которую в Грузии считают проводником интересов Кремля. Межпарламентская группа российско-грузинской дружбы должна была возобновить свою работу в апреле этого года. По словам председателя фракции Альянса патриотов в парламенте Георгия Ломия, первое в этом году заседание было намечено на середину апреля. При этом патриоты намеревались выйти за рамки исключительно гуманитарной повестки. Предложили организовать в Тбилиси специальный трехсторонний форум «Россия, Грузия, НАТО». Его целью заявлялось обсуждение одного из самых острых вопросов – желание Тбилиси вступить в альянс на фоне явного неудовольствия Москвы евроатлантическими устремлениями Грузии. В интервью российской газете «Известия» 22 марта Ломия, в частности, заявил.
Речь идет не просто о встрече в том виде, как они проходят в Москве, а о проведении в Тбилиси международного форума. Мы хотим пригласить российских коллег и представителей НАТО, чтобы в трехстороннем формате обсудить этот острый вопрос. Когда речь заходит происходит о вступлении Грузии в НАТО, это не устраивает Россию, которой не нужен сосед с базами Альянса на его территории. Например, возможен сценарий: Грузия присоединяется к НАТО, но Альянс и Тбилиси берут на себя обязательство не создавать базы на грузинской территории.
Такое предложение из Тбилиси Москву, видимо, устраивает. Тот же Леонид Калашников инициативу о проведении форума поддержал, отметив, что со стороны российских парламентариев никаких препятствий для этого нет. И все зависит от готовности НАТО вести диалог. Впрочем, по мнению политолога Георгия Габранидзе, такая позиция Москвы беспроигрышная. Учитывая уровень отношений с НАТО, Россия может сколько угодно обещать быть конструктивной. На деле же никакого диалога быть не может.
Даже в 2009 году президент Медведев говорил, что у России есть свои эксклюзивные претензии на сферах влияния каких-то. Ну, там уже была слышна риторика холодной войны. Чем больше Россия будет пугать Европу и Запад, тем больше они будут пытаться нейтрализовать вот эту угрозу. Так что мы, может быть, станем свидетелями начала вот так называемой новой холодной войны.
Но в Альянсе патриотов уверены, в решении вопроса восстановления территориальной целостности Запад Тбилиси не помощник, и лишь налаживание связи с Россией поможет продвинуться в разрешении наиболее чувствительного для Грузии вопроса. Причем патриоты считают, что вернуть территории в прежнем статусе практически нереально. Однако создать в будущем федерацию или конфедерацию возможно. Но для этого обязателен диалог с Москвой. А шаги, подобные принятию резолюции от Хазори и Татунашвили, сводят на нет все усилия на этом направлении, говорит Адам Аршани.
Ничто не меняется в наших головах, несмотря на то, что прошло столько лет, 25 лет полной реверсии, ничего не меняется в наших головах. Я ограничусь этим заявлением. Позиция Альянса патриотов зафиксирована на пленарном заседании.
Впрочем, как отмечает наблюдатели, пока у патриотов на дипломатическом поприще получается не очень. Представитель их партии Константин Маргоши, который также состоит в радикальном движении «Грузинский марш», еще в первых числах марта побывал в Схинвале, чтобы договориться о передаче тела Арчила Татунашвили и освобождении двух других граждан Грузии. Получилось не особо. Ливана Куташвили и Осипа Павлиашвили отпустили лишь неделю спустя, а для возвращения тела Татунашвили пришлось дождаться окончания выборов президента России. Но в Альянсе патриотов все равно утверждают, то, что произошло, совершенно не соответствует тому, чего хотят Москва или Цхинвали, говорит Георгий Ломия.
У нас есть информация о том, что оккупационный режим хочет диалога. То, что происходит на оккупированных территориях, в том числе в том, что касается дела Татунашвили, не устраивает ни оккупационный режим, ни Россию. Это устраивает определенные силы, как устраивало раньше. Такие процессы нужны этим силам, чтобы обвинять Россию, вместо того, чтобы стремиться к диалогу.
Георгий Габранидзе с такой постановкой вопроса категорически не согласен. По словам политолога, именно Москва заинтересована в консервации ситуации в Абхазии и Южной Осетии.
Мы видим, что Россия начала целесообразную политику по этому направлению еще в 2014 году, когда были подписаны эти договоры, так называемые о интеграции и сотрудничестве, да, с абхазскими и цхинвальскими так называемыми властями. А в этом плане практически и цхинвальский регион, и Абхазия теряют даже тот формальный признак и суверенитет, которые они имели до подписи вот этого договора, потому что они все-таки де-факто были независимыми от Грузии и де-факто сохраняли хоть какие-то признаки государственности и от России тоже. Но согласно этих договоренностей, эти образования уже полностью теряют монополию над силой, монополию над своей экономикой, и практически они превращаются уже неофициально, но фактически превращаются в российских регионов.
Межпарламентская группа дружбы, в которую вошли с грузинской стороны представителей Альянса патриотов, была создана летом 2017 года для нормализации российско-грузинских отношений. В рамках этого формата было проведено несколько встреч. С октября в переговорном процессе наступила пауза. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня был оглашен приговор по резонансному делу Роланда Жиба. За убийство ему дали 15 лет лишения свободы. Но это не окончательная точка в деле, которое в Абхазии прозвали «кровавым Новым годом», рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Верховном суде Республики Абхазия под председательством судьи Верховного суда Мимозы Цужба был оглашен обвинительный приговор в отношении Жиба Роланда Капитоновича, 1974 года рождения, обвиняемого предварительным следствием в умышленном убийстве из корыстных побуждений, а также незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия. Мимоза Цужба начала с информации.
Донести до участников процесса, что в адрес Верховного суда поступил акт, который был составлен в СИЗО СКБ, из которого усматривается, что подсудимый Жиба категорически отказался выходить из камеры, в связи с чем приговор будет оглашен в его отсутствии. Также поступило заявление от адвоката Пасани, в котором она просит огласить приговор без нее.
Действительно, скамья подсудимых и место защитника пустовали. Не буду высказывать предположения о мотивах такого решения упомянутых лиц. Судите из последующего сами. Напомню о канве этого убийства, точнее, череды убийств. 1 января 2017 года милиция обнаружила труп пропавшего ранее 26-летнего жителя Сухума Беслана Квициния. Подозреваемым МВД Абхазии на своем официальном сайте назвала Роланда Жиба, жителя села Гуада Ачимчирского района, в окрестностях которого и был обнаружен труп Квициния в земляной яме в лесном массиве у села Кочара. 6 января появились слухи об убийстве Роланда Жиба. Впрочем, информация, которой люди делились в соцсетях, разнилась. Кто-то писал, что это не тот Жиба, а его однофамилец. Действительно, как вскоре выяснилось, группа родственников убитого Беслана Квициния сожгла три дома в селе Гуада. Но поскольку Роланд Жиба, который, по слухам, сознался своим родственникам в совершенном убийстве, скрылся на территории Грузии, эта группа вывезла в Сухум его родственника Романа Жиба, который, опять же, по слухам, помогал закапывать тело Беслана Квициния. Его подвели к могиле Беслана Квициния, облили бензином и подожгли, а затем убили четырьмя выстрелами из АКМ. В мае прошлого года Роланд Жиба был задержан таки на территории Грузии и передан абхазским правоохранителям. Кстати, во время новогоднего политического кризиса 2018 года в Абхазии этот факт всплыл в качестве аргумента за помилование Георгия Лукава как ответного шага абхазских властей. Следствие по делу Роланда Жиба и судебный процесс над ним проходили параллельно следствию и суду по делу о жестоком убийстве из мести Романа Жиба. 2 ноября прошлого года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии приговорила к 12 годам лишения свободы Адгура Квициния. Он был признан виновным в том, что, зная о преступном намерении своего брата Квициния Садбея Михайловича отомстить лицу, совершившему убийство его родного племянника Квициния Беслана Раминовича, вывез вместе с неустановленными лицами Романа Жиба в Сухум под предлогом выяснения обстоятельств гибели Беслана. Дальнейшее известно. Что касается Садбея Квициния, то он, насколько знаю, до сих пор находится в бегах. Мимоза Цужба зачитывала сегодня приговор 1:50. Из материалов суда вытекало, в частности, следующее. И Роланд Жиба, и Беслан Квициния сошлись в последнее время на увлечении наркотиками. При этом Роланд был должен Беслану крупную сумму денег, а от последнего деньги требовали другие лица. И вот в голове у Роланда возник преступный замысел. А вот на суде он это отрицал, объяснив, что дело было так. Он вместе с Романом и Бесланом принимал в доме первого наркотики – метадон, после чего пошел к колодцу, а затем услышал, что между стоявшими в шагах 10 от него Романом и Бесланом вдруг вспыхнула ссора и раздались пистолетные выстрелы. Свое признание в убийстве родственникам он объяснял на суде тем, что решил тогда взять вину Романа на себя. 26 февраля сего года в ходе прений сторон на судебном процессе гособвинение попросило лишить его свободы на 20 лет. А сегодня Мимоза Цужба в заключении оглашения приговора сказала:
«Руководствуясь статьями 304 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия, Верховный суд Республики Абхазии приговорил Шейбара Ланди Капитоновича признать виновным в совершении преступления, предусмотренных пунктом за части 2 статьи 99, части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия и назначить ему наказание по пункту за части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия в виде лишения свободы сроком на 14 лет. По части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании части 3 статьи 63 Уголовного кодекса Республики Абхазия путем частичного сложения наказания окончательно назначить Жибарланду Капитоновичу наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопрозглашенной республике Южная Осетия возбудили второе уголовное дело против гражданской активистки Тамары Миарахишвили, а депутаты из Народной партии нашли нарушение Конституции в проекте закона о выборах. Итоги Юго-Осетинской недели подводит Мурат Гукимухов.
На этой неделе против гражданской активистки Тамары Миарахишвили возбуждено еще одно уголовное дело. Прокуратура Лениногорского района обвиняет ее в подделке документов и незаконном получении юго-осетинского гражданства. Когда сотрудники Лениногорской прокуратуры задержали Тамару в августе 2017 года, при обыске личных вещей у нее были обнаружены два паспорта. Один грузинский, другой осетинский. По мнению следователя, это является нарушением конституционного закона о гражданстве Республики Южная Осетия, в частности пункта Д, статьи 13, который гласит, что иностранные граждане вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство при условии, что они предоставили заявление об отказе от своего прежнего гражданства. В подтверждение этому соискатель прикладывает к заявлению грузинское удостоверение личности. Обнаружив грузинский паспорт, следователи пришли к выводу, что Тамара не выполнила условия получения юго-осетинского гражданства и выделили из уголовного дела о клевете на партию «Единая Осетия» в отдельное производство еще одно дело. По части 3 статьи 327 Уголовного кодекса «Использование заведомо подложного документа». Эта статья предусматривает до 2 лет исправительных работ. Сегодня в Лениногорской прокуратуре в присутствии адвоката Раматова и переводчицы следователь Алан Бязров провел первый допрос по делу, говорит Тамара Миарахишвили.
Я отказалась дать показания, потому что я и мой адвокат считаем, что прокуратура Лениногорского района незаконно возбудила против меня уголовное дело, и мы будем подавать жалобу в Генпрокуратуре в январе на действия прокуратуры Лениногорского района.
Жалоба, скорее всего, будет готова к понедельнику. Тогда мы поговорим подробно, с чем конкретно не согласна Тамара и ее адвокат. Тамара Миарахишвили считает, что это уголовное дело также политически мотивировано. Это наказание за ее гражданскую позицию. А во-вторых, это дело политически проигрышно, чем бы оно ни закончилось. Такое впечатление, что это самая большая ошибка Схинвала за последние 8 лет. С тех пор, когда юго-осетинская сторона демонстрировала, что опасения убежавших в августе 2008 года ленингорцев на территорию Грузии напрасны, что никакие они не беженцы и могут вернуться в свои дома, где им ничто не угрожает. Это было важно и для Схинвала, и для Москвы. Можно вспомнить, как Эдуард Кокойте лично вылетал в район, лично гарантировал ленингорцам свое покровительство. Но после отставки Кокойте жизнь ленингорцев пошла в разнос. У жителей района трижды под разными предлогами отбирали пропуски и пересматривали их вид на жительство. Отжимали недвижимость, разлучали семьи. Когда родителям давали вид на жительство, а детям указывали на границу. Или наоборот. И каждый кандидат после Кокойте обещал им нормальную жизнь в обмен на голоса. Обещал двойное гражданство. И каждый обманул, говорит Тамара Миарахишвили.
Приблизительно год назад, во время предвыборной встречи, Анатолий Ильич лично он нам обещал двойное гражданство. Если вы будете проголосовать меня, я вам обещаю паспорт гражданина Южной Осетии. Люди поверили обещание от Анатолия Бибилова, потому что его партия перед парламентских выборов обещал и помог 100 жителей Лениногорского района. 100 человек получили перед парламентским выбором паспорт Южной Осетии, которые сохранили с собой и гражданство Грузии. Леонид Бибилов в 2012-м я задала вопрос, как вы это можете обещать нам двойное гражданство Грузии, а же не признает Южную Осетию. И он мне лично, публично в зале сказал, что если я стану, я вам обещаю.
На этой неделе депутаты парламента Однородной партии выступили против поправок к закону о выборах депутатов парламента, который к предстоящим выборам законодательного собрания подготовила партия власти «Единая Осетия». Народники обратились к Анатолию Бибилову как гаранту Конституции с просьбой вынести законопроект на обсуждение Конституционной комиссии при президенте. Депутаты указали президенту, как они выразились, на неразрешимые противоречия между проектом закона и Конституцией Южной Осетии. Приведу некоторые из них. Часть 5 статьи 4 проекта гласит, срок проживания на территории Южной Осетии считается постоянным, если лицо выезжало за пределы республики суммарно не более чем на 93 рабочих дня, без уважительных причин. Уважительными причинами для отсутствия в республике авторы законопроекта считают командировку за границу, но только от бюджетной организации. Также поездку на лечение, но по квоте, предоставленной государством. И на учебу, но при условии, что на учебу тебя направило также государство. Судя по этим поправкам, получается, что человек инициативный, деятельный, способный позаботиться и о себе, и о других, не может идти во власть. Туда можно только бюджетникам. Народная партия указывает, что положение законопроекта противоречит статье 25 Конституции, гарантирующей гражданам свободу передвижения. Каждый имеет право выезжать за пределы республики, и ни о каких сроках по уважительным причинам там не сказано. Кроме того, указывают народники, эта норма девальвирует закрепленные в Конституции права на охрану здоровья и квалифицированную медицинскую помощь. В самом деле, а что если человеку нужна операция, на которую нет квоты? Проект нарушает право на образование и выбор формы его обучения. А что если на понравившуюся профессию не досталось квоты? В результате этих противоправных требований на 5 лет человек теряет пассивное избирательное право, говорят народники. Спикер парламента Южной Осетии, председатель политсовета партии «Единая Осетия» Петр Гасиев категорически не согласен с критикой народников. Послушайте фрагмент его интервью моей коллеги Жанни Тархановой.
В первую очередь, дело не у всей народной партии такое мнение. Кстати, народная партия Харидов, Сергей Владимирович, поддерживает другого мнения. Также еще во фракции такое мнение поддерживаются еще и другие люди. Это во-первых. Во-вторых, я бы хотел сказать, значит, следующее, что этот закон, он разработался лучшими юристами, специалистами. Южная Осетия с привлечением специалистов из России. На самом деле, несмотря на то, что там указаны, кажется, так сказать, псевдонарушения, несколько, ряд псевдонарушений, как они, точнее, начнут переутверждать. Тем не менее, главная задача для тех, кто не составлял, является ценз. Тот самый ценз, который закрывает возможность участвовать в выборах некоторым местностям, не находящимся на территории Южной Осетии. Других действительных претензий у них нет, несмотря на то, что они ссылаются на разные статьи, не соответствующие Конституции и так дальше, и так дальше.
Так, все-таки эти изменения вносятся с целью не допустить к выборам конкретных личностей? Вот вы говорите конкретные личности.
Нет, я не говорю про конкретные. Цель называется ряда личностей, граждан, которые не находились, не жили в последнее время на территории. Если вы посмотрите заявление представителя Народной партии Харибова Сергея Владимировича, в том числе и граждан, которые имеют российские паспорта, граждан грузинской национальности, например, проживающих там на Банковах временно, проживающих, значит, и в грузинских островах, одновременно проживающих на территории Грузии. Это целый огромный ряд людей, которых мы не хотели допускать к выборам.
Председатель законодательного собрания забыл упомянуть одну вещь, что грузины и те, кто будет голосовать за них, югоостинские граждане. И если тамошних избирателей устраивают такие кандидаты, то и Петра Гасиева они должны устроить. Они ведь избирают депутата от себя, а не от него. Кроме того, лучшие юристы республики, о которых упомянул Петр Гасиев, не увидели очевидных вещей. Кто будет считать эти 93 дня? Народники указывают, что в республике нет ни уполномоченного органа, ни законных методов посчитать эти дни. По мнению народников, ссылки инициаторов законопроекта на возможность передачи персональных данных от российских пограничников не имеют правовой основы, потому что Россия присоединилась к Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при авторизованной обработке персональных данных, согласно которой она не может передать Южной Осетии информацию о людях, пересекающих границу. А у Южной Осетии своих подобных данных нет. На прошлых президентских выборах, когда отказывали Эдуарду какой-то в регистрации, шеф КГБ Виктор Шаргаев предъявил суду якобы данные с югоостинского пограничного поста. Действительно, там есть журнал, может быть, даже уже компьютер стоит, куда иногда заносят въезжающих и почти никогда выезжающих. По моему личному опыту, меня при въезде записали 2 раза из 9 и ни разу при выезде. Как правило, данные о проживании кандидата – это распечатка с нижнего заромака, которую каким-то образом берут у российских пограничников без печати и прочих признаков документа и фальсифицируют вернут из нее справку. При этом нет никаких гарантий, что ее содержимое не изменено. Народники указали президенту, что на прошлых выборах следствием подобного лукавства стала дестабилизация социально-политической обстановки и предостерегли, чтобы подобное не случилось на парламентских выборах. Единственное, чего в обращении народников я не нашел, так это логического завершения. Заявление о том, что ценз оседлости надо отменять. Тогда и не придется нарушать десятки норм Конституции в одном законе. В конце концов, югосинский избиратель не дурнее депутатов. Он как-нибудь сам определит, кто достоин представлять его интересы в парламенте. Вот такой получилась югосинская неделя. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Сухуми и Цхинвали 20:30, в Тбилиси 9:30. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
Судья Тбилисского городского суда Давид Куртанидзе избрал в качестве меры пресечения предварительное заключение в отношении 6 активистов грузинского марша, напавших на журналистов «Рустави-2». Среди заключенных один из лидеров ультранационалистического движения Ладо Садгобилашвили. Всем шестерым вменяется заранее спланированное групповое хулиганство. Статья предусматривает тюремное заключение сроком от 2 до 5 лет. 19 марта активисты грузинского марша напали на сотрудников телекомпании «Рустави-2». Они заблокировали автомобиль, в котором находился журналист Георгий Габуния, и требовали от него извинений за шутку об Иисусе Христе. Тогда же при исполнении своих обязанностей был избит журналист «Рустави-2» Давид Эрадзе. Работа межпарламентской российско-грузинской группы будет зависеть от возможного принятия в Грузии списка от Хозория Татунашвили. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Российской Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Мы третий раз с ними должны встречаться, но тут отягощено это тем, что грузины приняли решение о возможном принятии санкционного списка. Депутаты Альянса патриотов Грузии просили нас, чтобы было возможно проводить посещение могил между абхазами, осетинами и грузинами, а вместо этого сейчас санкционный список хотят принять. Поэтому посмотрим, что там в связи с этим санкционным списком, и тогда будет принято решение о времени и о сроках», — заявил Калашников. Парламент Грузии принял резолюцию, согласно которой правительство должно составить список от Хозория Татунашвили, в который будут внесены лица, обвиняемые и осужденные за преступления, совершенные в отношении граждан Грузии. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня принял находящуюся с официальным визитом в Тбилиси делегацию Белоруссии во главе с президентом страны Александром Лукашенко в правительственной канцелярии. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства, перед началом встречи премьер-министр подчеркнул особую роль президента Белоруссии в активизации двусторонних отношений и значение его визита в Грузию в 2015 году, отметив, что за прошедшие 3 года достигнут значительный прогресс в разных сферах сотрудничества, информирует агентство IPN. Глава грузинского правительства также поблагодарил белорусского лидера за оказание помощи во время ликвидации пожара в Боржомском ущелье, отметив профессионализм белорусских пожарников и летчиков. Особую благодарность белорусской стороне Квирикашвили выразил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Католикос-патриарх всея Грузии, Илия II, сегодня, 23 марта, посетил село Цилкани, где проходит панихида по погибшему в Цхинвале Арчилу Татунашвили. Патриарх выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Это были региональные новости. Их читал Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В предварительном заключении останутся шестеро активистов марша грузин. Они обвиняются в нападении на журналистов «Рустави-2». Решение судьи Тбилисского городского суда сторонники ультранационалистического движения встретили протестом. За ходом процесса по избранию меры пресечения следила наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Мечты шестеро политзаключенных – это политическое решение, и это за то, что Христа защищали. С такими возгласами встретили решение Тбилисского городского судьи Давида Куртанидзе задержанные активисты марша грузин и их сторонники. Мерой пресечения для маршистов он избрал предварительное заключение сроком на 3 месяца. Среди задержанных – один из лидеров марша грузин Ладоса Дробелашвили. Он и еще пятеро активистов переусердствовали 19 марта, когда вместе с соратниками блокировали автомобиль, в котором находился журналист телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния. Разъяренные члены марша грузин, пиная автомобиль и стуча кулаками об капот, требовали от журналиста выйти и извиниться. Они посчитали, что он оскорбил религиозные чувства православных, когда накануне в прямом эфире, критикуя основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили, сказал об ошибке Христа. Запомнившееся обществу своими неоднократными агрессивными действиями, Ладоса Дробелашвили в начале судебного заседания предстал совсем в другом амплуа. Он был первым, кто встал, когда судья Давид Куртанидзе вошел и начал читать «Отче наше». За ним последовали остальные заключенные и их сторонники в зале суда. «Не губите молодого политика», — робким голосом обратился затем Ладоса Дробелашвили к судье.
«У меня семья, которая в финансовом отношении зависит от меня. Я политик и не собираюсь скрываться. К вам уже обратился мой адвокат с просьбой выпустить меня под залог. Очень вас прошу, не сделайте так, что судьба молодого политика была предрешена в Гулданской тюрьме».
Но через пару часов именно в эту тюрьму и отправили Ладоса Дробелашвили и еще пятерых его соратников. Их обвиняют в заранее спланированном групповом хулиганстве, а двум из них добавили статьи «Насилие» и «Намеренная порча имущества». За поврежденный автомобиль юриста Рустави-2 Тамты Мурадашвили, в которой находился преследуемый активистами журналист Георгий Габуния, и за избиение другого журналиста Давида Эрадзе.
«У вашего руководителя нет элементарной совести и гуманизма».
Обратился лидер марша грузин Сандро Брегадзе к журналистам «Рустави-2». Он имел в виду гендиректора телекомпании Нику Гварамия, который публично извинился за шутку журналиста Габуния и там же потребовал наказать маршистов по всей строгости закона. «Обязательно обжалуем этот беспрецедентный случай», — сказала адвокат задержанных Цейра Джавахишвили. Она указала на то, что ранее неоднократно устраивавшие беспорядки активисты марша грузин несли лишь административное наказание в виде небольшого денежного штрафа. «На этот раз все было совсем иначе», — отметил представитель обвинения прокурор Леванко Палиани.
«К делу было приобщено множество материалов, прямо указывающих на умышленные деяния обвиняемых. Судья полностью разделила позицию прокуратуры об опасности сокрытия и препятствия сбору свидетельств, а также совершения новых преступлений со стороны обвиняемых».
Действия следственных органов и решения суда адекватными на данном этапе считает пострадавшая при нападении юрист телекомпании «Рустави-2» Тамта Мурадашвили. Тем не менее, она считает, в деле должны появиться еще 2 важные статьи. Это незаконное лишение свободы по отношению ко мне и к Георгию Габуния, а в случае избитого журналиста Давида Эрадзе статья препятствия журналистской деятельности. Но об этих статьях пока речи нет. Судебный процесс над активистами марша грузин проходит под пристальным наблюдением НПО по правам человека. После нападения на журналистов правозащитники призвали власти строго отреагировать на посягательство на свободу выражения. Первое судебное заседание по обвинению маршистов в групповом хулиганстве состоится 8 мая. В случае признания их вины членам ультранационалистического движения грозит лишение свободы сроком от 2 до 5 лет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Александр Лукашенко продолжает свой визит в Грузию. О месте Грузии в политическом позиционировании Белоруссии и особенных традициях грузинской власти на белорусском направлении за некруглым столом Вадим Дубнов беседует с грузинским политологом Звиадом Абашидзе и обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом.
Первый вопрос к вам, Батон Звиад. То в
политическом смысле, во внешнеполитическом позиционировании для Лукашенко Грузия?
Скажем так, что Лукашенко старается играть автономную внешнюю политику, скажем так. Ну, традиционно считается так, что он находится под влиянием России, но часто же его считают, как мы последние, скажем, диктатором Европы называют. А поэтому Лукашенко в последнее время на самом деле старается, чтобы там то, что он старается человечеству показать себе как нормальный политик, который, например, имеет хорошие отношения с соседами, и то, что выше Советской Республики, из тех республик, которые стремятся в НАТО или там Евросоюз, или к западным структурам. Нормальная политика. Что показать, что на самом деле он не пророссийский политик, и он как бы самостоятельный политик, который хочет так или иначе иметь какие-то тесные связи с Западом.
И, Юрий, вы недавно написали статью, в которой вы предположили, что Лукашенко несколько встревожили результаты российских выборов, которые только что прошли, президентских. И это было видно даже по его, скажем, линии поведения в вопросе празднования годовщины Белорусской Народной Республики. То, что он приехал в Грузию, высказался по поводу Абхазии, это не изменило ваше представление о том, о его реакции на российские выборы?
Знаете, как ни странно, нет. Нет по той причине, что Александр Лукашенко – игрок. Александр Лукашенко – мастер политического маневра. Александр Лукашенко – мастер баланса. И в данном случае, как бы, да, я думаю, что он действительно был встревожен выборами в России, но для того, чтобы, так сказать, подмаслить Россию, он, так сказать, сделал некоторое заявление по поводу отмечания оппозиции Дня белорусской независимости, ну, как бы сделал шаг, маленький шаг, маленькую демонстрацию в отношении России. Но, с другой стороны, в то же время, чтобы Россия, так сказать, не думала, что тут она все, так сказать, решает. Я думаю, был сделан шаг и в той риторике, которую он использовал в Грузии. Потому что, ну, что касается самого визита, то мы же понимаем, что такие визиты, они планируются загодя. И, условно говоря, отказаться от визита для того, чтобы, так сказать, потрафить Путину, ну, это была бы слишком большая уступка. Другое дело, что в Тбилиси он мог, конечно, высказываться, так сказать, поаккуратней, если смотреть на это, скажем так, московскими глазами. Но он решил вот как бы послать два разных послания. С одной стороны, что, так сказать, вы не пугайтесь, что там в Минске будет националистический шабаш, так сказать, и Майдан, этого не будет. Вот. А что касается отношений с постсоветскими республиками, ну, а вот они у нас будут добрые.
Звязь, давайте поговорим с вами о балансе. Если смотреть грузинскими глазами, насколько аккуратно было заявление от явной поддержки территориальной целостности Грузии, явно в пику Москве.
Вот знаете, что еще в 2008 году, когда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, вот тогда и потребовали этого российские политики из Лукашенко тоже. Но Лукашенко решил так, что он прислал вроде специально как бы комиссию, которую как бы, ну, вроде бы изучал на месте ситуации. Он даже в нашем университете приезжали и обсуждали абхазский осетинский вопрос. И вот тогда, после этого комиссии, он решил так, то есть, откровенно поддержать территориальную целостность Грузии. Ну, он отказался от российской политики с этой точки зрения. Так что, естественно, когда он приезжает сюда, и какой-нибудь, не только Лукашенко, не имеет значения, то есть любой политик, он хочет, не хочет, он формально всегда поддерживает территориальную целостность Грузии. Так что Лукашенко это все аккуратно и на самом деле очень так плохо сделал. То для с грузинской стороны это как бы, конечно, то есть своеобразная международная поддержка с одного государства, которое играет немалую роль в данном регионе. Так что с этой точки зрения грузинской и белорусские интересы, скажем так, совпадают. Те же отношения между Грузией и Беларусью, там вот торговля более-менее развивается, то есть как бы есть какие-то совместные инвестиции. Грузия и Беларусь с этой точки зрения, ну, считаются не стратегические партнеры, скажем так. Да, они тоже стараются, чтобы стать хорошими партнерами.
Но, Звяд, ну нет ли для Грузии здесь некоторой двусмысленности? А вроде бы она как бы устремлена на Запад. Это двусмысленность еще со времен Саакашвили, да? А с другой стороны, такое вот такая такая бодрая поддержка со стороны руководителя, который, в общем, пользуется, скажем так, весьма сомнительной репутацией на Западе.
Часто он, да, ну, с одной стороны, может быть, Лукашенко имеет проблемы с демократией, тоска человека и так далее, и так далее. Но с другой стороны, все понимают то, что он, у него отношения с Россией достаточно тяжелые, не так как бы хорошие, как это от поверхности видно. Поэтому часто, то есть, когда у него есть возможность, да, он всегда старается играть автономную, скажем так, международную политику. Да? Поэтому с отношением с Грузией у него это получается хорошо, потому что с грузинской стороны тоже у него есть поддержка с этой точки зрения. В этом плане, то есть грузинское правительство, несмотря на то, что вот он имеет проблемы там с демократией, да, с того-того, с этой точки зрения они не имеют никакого как бы противоречия с Лукашенко.
Юрий, нет ли здесь никакого зеркального сходства, что два центра силы как бы допускают для Грузии и для Белоруссии, ну, подобные вольности? Ну, Запад, входя в положение Грузии, смотрит сквозь пальцы на ее отношения с Белоруссией, а Россия, понимая сложности своих отношений с Лукашенко, ну, в общем, закрывает немножко глаза на то, что Лукашенко позволяет себе в Тбилиси.
Знаете, это действительно так, но я бы в данном случае даже сказал, что, скажем, плюрализм, скажем, западной стороны, он в данном случае как бы более широкий и, ну, на мой взгляд, более естественный. В том смысле, ну, в конце концов, Соединенные Штаты имеют отношения с, я не знаю, с Узбекистаном, например, так сказать, через который там идут какие-то операции в, скажем, Афганистан. А уж какой расцвет демократии в Узбекистане, я думаю, что...
Ну, есть определенная динамика.
Да, динамика, да, конечно, да. Это с одной стороны. С другой стороны, скажем, достаточно добрые, по крайней мере, рабочие отношения с Белоруссией имеют и Украина, и Молдова. И в этом смысле сказать, что Грузия, вот как бы все, скажем, постсоветские страны так гордо, так сказать, игнорируют этого последнего диктатора, а вот только Грузия, мол, так сказать, оскоромилась, ну, это не так. В общем-то, надо сказать, что позиция Грузии, она как бы в русле постсоветских стран, даже тех, которые, в общем-то, ориентированы на Запад. Ну, и потом все-таки вот про это уже и сказал Звиат, и вы, кстати, вспомнили так, аккуратно, Михаила Саакашвили. Я прекрасно помню, в 2006 году читал накануне президентских выборов в Беларуси в «Нью-Йорк Таймс» его страстную статью о том, какой, значит, диктатор, какой ужасный, как ужасен Лукашенко, как, так сказать, весь мир должен помогать демократическим силам свергнуть этого, так сказать, мерзкого диктатора. Писал президент Саакашвили, тогда президент. Проходит 2 года, приходит 2008 год. Господин Саакашвили становится одним из самых яростных, так сказать, лоббистов Александра Лукашенко на Западе, в Европе. В том числе в Европе. Понятно почему. Вряд ли потому, что он просто изменил свой взгляд, так сказать, на мир.
Звиат, давайте поговорим на эту тему. Вот я помню, что некоторое время назад Лукашенко сделал заявление, встречаясь со спикером грузинского парламента, он сделал заявление довольно двусмысленного свойства. Он как бы напомнил представителю грузинской мечты о том, как хорошо у него складывались отношения при Саакашвили. Есть ли какое-то отличие в отношениях Грузии времен Саакашвили и к нынешней власти грузинской мечты?
Так, в целом, если посмотреть, то есть отношения со Грузией, как государство страны. В этом нету такого большого различия. Просто единственное, что лично Саакашвили, он сам старался, типа, что Лукашенко сделать вот потом, скажем так, другом. А заранее, до этого, он, да, его точно назвал, да, последним диктатором Европы. А вот сейчас уже, да, дело в том, что вот Грузия уже не президентская страна, так что президент уже не имеет такой полномочий, а в целом группа отношений с грузинским правительством, с Белоруссией, то есть такие позитивные. Соответственно, Грузия, например, в последнее время вообще не критикует ни Лукашенко, ничего плохого на него не говорят. То есть Саакашвили в определенное время, если, например, там торговля развивается, да, это еще раз, и там совместные инвестиции, если эти отношения стабильные, и они развивается больше, чем еще был при Саакашвили. Сейчас больше динамично, видимо, развивается, потому что грузинское правительство сейчас больше балансированную политику имеет.
Юрий, риторика Лукашенко в отношении лидеров из стран, с которыми у России довольно сложные отношения, она как будто бы служит для оценки нынешней температуры отношений между Россией и Белоруссией. Вот судя по тому, что сказал Лукашенко вчера про Абхазию, а сегодня про Путина в Грузии, а вот какую бы температуру вы вычислили?
Может быть, как-нибудь где-то 37,3. То есть это не коматозное состояние, а чуть-чуть выше нормальный. Вы знаете, я хотел бы обратить еще очень внимание на очень интересную упаковку, формат, как Лукашенко объясняет свои отношения, с той же Грузией. Или с Украиной. Все говорят, все знают о том, что, он, в общем-то, идеологический романтик СССР. Он в свое время, не так давно говорил, что Ленин и Сталин – символы нашего народа. Ну, в этом смысле у нас, когда мы говорим часто, это совок. Но совок на самом деле был многослойным. И Лукашенко достаточно ловко эти свои отношения, которые очень, по многим позициям не нравятся Москве, он упаковывает в абсолютно такую железобетонную советскую оболочку. И вот эта фраза насчет Грузии, она ведь как прочитывается? У нас был наш великий Советский Союз, где мы все были братья. Мы были братья с грузинами, и в составе советской Грузии была Сухуми. Да, и я туда приехал. Я приехал в советский грузинский город, и я был рад. И я и сейчас рад тому, что у нас была такая прекрасная страна, какую развалили. То же самое, кстати, та же самая аргументация он использует в отношении Украины. Ну а что Украина? Они были братьями у нас. У нас было 15 республик сестер. Они были нашими, сестрами брать, они и остались. И в этом смысле у российской пропаганды происходит когнитивный диссонанс. С одной стороны, понятно, что человек подводит бомбу под теперешнюю политику Кремля. Но с другой стороны, сказать, что ты там националист, ты там продался Западу. Какому Западу? Это вы продались непонятно кому. А я стою на гранитном фундаменте нашей советской единой Родины. И поэтому эта ловушка, отчасти объясняет то, что, подобные эскапады Лукашенко, Москва кряхтит, наверное, матерится про себя, но про себя.
За некруглым столом с Юрием Дракохрустом и Звиадом Абашидзе Вадим Дубнов обсуждал визит Александра Лукашенко в Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждали поправки в закон о СМИ. В соответствии с действующим законом выдача и аннулирование лицензий на вещание, а также регистрация средств массовой информации осуществляется Министерством юстиции. Эту функцию планируется передать Управлению связи и массовых коммуникаций. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Поправки в закон о СМИ поступили в Народное собрание из администрации президента Абхазии еще в ноябре 2016 года. Однако предыдущий, пятый созыв парламента не успел их рассмотреть до конца своего конституционного срока. И вот сегодня на заседании Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ предметно обсудили законопроект с участием заинтересованных сторон. В работе комитета приняли участие министр юстиции Марина Пилия, начальник Государственного управления связи и массовых коммуникаций Лаша Шамба, депутаты парламента. Именно Минюст инициировал данные поправки. Марина Пилия пояснила.
Министерство юстиции вообще обладает совершенно другими полномочиями, и даже лицензию на вещание мы могли выдавать только после заключения специализированного органа, в свое время это был Связь-надзор, сейчас Управление связи, которые давали нам заключение на предмет технических возможностей для вещания, потому что мы в этом вопросе не знатоки, и мы не могли выдавать это даже без специального органа. Честно говоря, Министерство юстиции не обладает возможностями по осуществлению контроля как за СМИ, так и за теми, кто вещает, либо не вещает.
Если есть уполномоченный орган, у которого есть соответствующие технические возможности, то ему гораздо легче отслеживать в том числе и местные телевизионные студии, заявил вице-спикер парламента Левон Галустян.
Практически в каждом районе Абхазии на сегодняшний день есть соответствующая телестудия. Министерство юстиции, как центральный орган государственного управления, находясь в Сухуми, не может увидеть, какого качества передачи готовится в том или ином районе Абхазии. А у государственного управления есть региональная структура, которую на местах будут отслеживать.
Отметил Левон Галустян. В Абхазии зарегистрировано более 50 печатных СМИ. Однако фактически многие из них не существуют. Министр юстиции Марина Пилия заявила, что необходимо провести перерегистрацию печатных СМИ, обновить реестр. Что касается информационных интернет-ресурсов, которые хотят осуществлять журналистскую деятельность на территории Абхазии, то они обязаны были пройти регистрацию в Минюсте после внесения поправок в закон о СМИ от 10 февраля 2017 года. С 2017 года по настоящее время в Минюсте зарегистрировано 8 таких сайтов. Марина Пилия считает, что было бы неверно обязывать их сейчас вновь проходить перерегистрацию, так как они зарегистрированы недавно. Председатель Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Баталайба выступил за то, чтобы Управление связи и массовых коммуникаций уведомляло парламент о зарегистрированных СМИ, так как были случаи, когда в Народном собрании получали аккредитацию некоторые интернет-ресурсы, которые на самом деле не получили регистрацию в Минюсте. Возник вопрос о лицензиях. Марина Пилия уточнила.
В соответствии с законом могут вещать только зарегистрированные радиотелепрограммы. Поэтому был поставлен вопрос, что лицензия на вещание не выдавалась до тех пор, пока не были зарегистрированы те средства массовой информации, которых они вещают. Это впервые за время закона.
Батал Айба в ответ заметил, что, например, детская передача «Шишнани» может выходить как в эфире АГТРК, так и в эфире любого другого телеканала. Однако Левон Галустян напомнил об авторских правах. Он считает, что нужно детально рассмотреть этот вопрос, так как в законе об этом не написано. Проект закона планируется рассмотреть в первом чтении на ближайшей сессии парламента. Анаид Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Парламент Грузии провалил законопроект о гендерном квотировании в первом чтении. Десятка голосов не хватило для поддержки инициативы, подготовленной рабочей группой по участию женщин в политике и скрепленной 37 тысячами подписей. О квотах, их сторонниках и противниках расскажет Анастасия Славинская.
Прежде чем перейти к сути законопроекта, несколько фактов из грузинской реальности. По количеству женщин в парламенте Грузия занимает 120 место среди 193 стран. С 2012 по 2016 год их представительство составляло 12%, с 2016 – 15%. Во всех сакабулах Грузии количество женщин составляет менее 12%. При этом есть городские собрания, в которых депутатов женщин нет вообще. И, наконец, 53% избирателей Грузии – женщины. Что же касается самой инициативы, она принадлежит общественному объединению, которое называет себя рабочей группой по участию женщин в политике. Ее смысл состоит в следующем – обязать партии в ходе выборов укомплектовывать списки таким образом, чтобы каждый второй в них был представителем другого пола. То есть мужчины и женщины должны чередоваться в списке через один. Сегодня в парламенте 150 депутатов. 77 из них избраны по пропорциональной системе. системе. В случае, если гендерное квотирование заработает, из этих 77, 38 будут женщинами. Для чего нужны квоты? На этот вопрос отвечает Тамар Чугашвили, первый вице-спикер председателя парламента. Женщины – большинство нашего населения, большинство, которое лишь номинально представлено в ходе принятия решений. Большинство, чья зарплата приблизительно на 40% меньше, чем получают мужчины за ту же работу. Большинство, которое, согласно статистике, является группой, наиболее подверженной насилию внутри семьи или за ее пределами. И да, решение всех этих проблем напрямую связано с тем, будут ли женщины достаточно вовлечены в процесс принятия решений. Сторонники гендерного квотирования говорят, что это временная, но необходимая мера, так как все прежние попытки изменить реальность провалились. Между тем, основные аргументы противников инициативы сводятся к мысли, что женщины не участвуют в политике не потому, что не могут, а потому, что не хотят. Есть, к примеру, мнение, что в условиях гендерного квотирования первостепенным будет пол, а не квалификация и профессионализм политика. Некоторые же считают, что квоты ставят женщин в унизительное положение, говорит представитель большинства Гедеван Попхадзе.
Я думаю, что мы рассматриваем вопрос, который вообще не должны рассматривать. Я против какого-либо квотирования, в принципе, не понимаю, почему должны вводиться квоты, к примеру, для женщин, а не по какому-нибудь еще признаку.
Согласно последнему опросу, проведенному NDI в Грузии, введение обязательного гендерного квотирования поддерживает 49% опрошенных, 20% против. Мы спросили у тбилисцев, что они думают об этом. Сегодня ума ни у одних, ни у других нет, так что я не верю никому.
Наверное, женщин должно быть более 1/3 в парламенте. Женщина должна быть семьей и растить детей. Государственными вопросами пусть занимаются незамужние, у которых дома дел нет.
Конечно, будет больше разнообразия.
Желательно, но только умные женщины, так и в Грузии полно.
Несмотря на то, что сегодня парламент инициативу провалил, на следующей неделе большинство инициирует аналогичный законопроект, заявил по окончанию сегодняшнего голосования председатель парламента Иракли Кабахидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.